中国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания международные рейсы Китай-Европа открывают новые возможности для процветания городам, расположенным вдоль путей железнодорожного сообщения. Премьер Госсовета КНР Ли Кэтян подчеркнул важность мастерства и инноваций в профессиональном техническом образовании. Китай должен дальше прокладывать транспортные пути в рамках одного пояса, одного пути. Главы внешнеполитических ведомств США и Российской Федерации обсудят в Вашингтоне украинскую и сирийскую проблемы. Итак, в эфире «Фокус внимания».
В фокусе внимания.
6 лет назад в международной логистике началось использование понятия «рейсы Китай-Европа». Сегодня оно пользуется все большей популярностью в мире. Напомним, что 20 апреля 2017 года Китай и еще 6 стран подписали соглашение об углублении сотрудничества в сфере грузовых железнодорожных перевозок и комплексных услуг между КНР и Европой. Отмечается, что соглашение способствует реализации инициативы «Один пояс, один путь». Оно также будет способствовать экономическому развитию и торговому сотрудничеству стран, подписавших соглашение вдоль нового шокового пути. По мнению экспертов и аналитиков, на протяжении последних 6 лет грузовые железнодорожные поезда под единой маркой «Рейсы Китай-Европа» содействовали упрощению таможенных процедур, снизили себестоимость и сократили время перевозок. Следует отдельно отметить, что рейсы открыли новые возможности для процветания изобилия городам, расположенным вдоль железных дорог. К настоящему моменту общее количество таких железнодорожных рейсов превысило 1700, в том числе и рейс из города Чунду в польский город Лодз. В состав поезда 40 вагонов, время в пути составляет 14 дней. Рейс был открыт в 2013 году. Сегодня поезда Китая и Европа могут перевозить практически любые грузы. Директор одного из предприятий по выращиванию и продаже различных деревьев и цветов в административном районе Вэньцзян города Чэнду, господин Го Юньфэй, сказал следующее. Мы отправляем товары прямо из Чэнду в европейские страны. После пересечения границы КНР в Валашангоу время в дороге примерно 15 дней, а раньше на это нужно было потратить 35 дней. Для нас, торговцев растениями, время более чем драгоценно. В прошлом году в Чэнду по маршруту Европа-Китай доставили свыше 200 автомобилей под марками Land Rover и BMW. Согласно плану, в этом году этот показатель вырастет в 10 раз. Запуск китайско-европейского экспресса также способствовал повышению статуса города Чэнду в сфере логистики автомобилей Китая. В 2016 году в Чэнду прошла первая конференция по автомобильной логистике. Согласно плану, в ближайшем будущем в рамках проекта китайско-европейского экспресса, помимо действующих линий Чэнду-Лот и Чэнду-Беларусь, планируется запустить еще один новый маршрут Чэнду-Стамбул. Заместитель начальника службы грузовой работы управления железных дорог города Чэнду Е Сун по этому поводу сказал. По мере усовершенствования выстраивания транспортного коридора и повышения статуса города Чэнду в качестве основного пункта китайско-европейского экспресса, наблюдалось непрерывное повышение эффективности логистических транспортных потоков. Сегодня число рейсов китайско-европейского экспресса увеличилось с 1 до 2 раз в неделю. По состоянию на сегодняшний день из 27 китайских городов, включая Чэнду, Ухань, Сиан, Урумчи, отправляются поезда по маршруту Китай-Европа в 28 городов 11 европейских стран. По мере дальнейшего содействия строительству пояса и пути, Китайско-Европейский экспресс будет обеспечивать транспортную и логистическую взаимосвязанность между Китаем и Европой, а также приносить общую пользу китайским и европейским городам.
А сейчас информационный выпуск. Премьер Госсовета КНР Ли Кэтян призвал к мастерству и инновациям в развитии профессионально-технического образования. Профессионально-технические учебные заведения должны развивать мастерство и поощрять учащихся к созданию бизнеса. Об этом сообщается в письменном наказе Ли Кэтяна, стартовавшему сегодня конкурсу студентов профессионально-технических учебных заведений. По словам Ли Кэтяна, профессионально-техническое образование играет решающую роль для трансформации и совершенствования реальной экономики в том, что касается усиления преимуществ страны в сфере человеческих ресурсов. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун на церемонии открытия конкурса в Тяньдине призвала к повышению роли профессионально-технического образования в борьбе с бедностью и увеличении круга возможностей для молодежи. Всекитайский конкурс мастерства среди студентов профессионально-технических учебных заведений проводится ежегодно с 2008 года. 8 мая Международный союз автомобильного транспорта опубликовал предложение, согласно которым Китай должен ускоренно продвигать реализацию системы международных дорожных перевозок, осуществлять дальнейшую прокладку транспортных путей в регионе одного пояса одного пути, содействовать упрощению торговли, способствовать совершенствованию транспортно-коммуникационной взаимосвязанности. Глава представительства Международного союза автомобильного транспорта Восточной и Юго-Восточной Азии Цюй Пэньчэн сообщил, что на данный момент 70 стран мира присоединились к Конвенции о международных дорожных перевозках. Китай является одной из этих стран. КНР граничит с 14 государствами, это самое большое количество в мире. Протяженность сухопутной границы Китая составляет свыше 22 тысяч километров. Реализация в Китае системы ТИР окажет сильное содействие упрощению пересечения границы между Китаем и странами вдоль пути, дальнейшему высвобождению скрытого потенциала Китая в сфере международных дорожных перевозок, поможет строительству одного пояса одного пути, сказал он. Согласно сообщениям, использование книжек ТИР при контейнерной перевозке грузов позволяет после таможенной проверки и опломбирования в месте отправления и до таможенной проверки в месте назначения избегать повторного вскрытия контейнера для проверки грузов за счет проверки книжек ТИР и таможенных пломб на таможнях всех транзитных стран. 8 мая пресс-канцелярия Госсовета КНР устроила пресс-конференцию, посвященную инвестициям китайских предприятий центрального подчинения в странах вдоль пояса и пути. Во время пресс-конференции заместитель генерального директора Китайской национальной нефтегазовой корпорации Ван Дундин заявил, что в настоящее время она ведет 50 нефтегазовых проектов в 19 странах вдоль пояса и пути, что содействовало обеспечению снабжения нефтью и газом, а также социально-экономическому развитию в данных странах. Китайская национальная нефтегазовая корпорация активно приняла участие в инфраструктурном строительстве в ряде стран. Были построены 4 крупных нефтегазовых транспортных канала – Китай-Центральная Азия, Китай-Мьянма и морские. Предварительно сформирована система поставок и рыночная сеть нефти и газа, которая соединяет Китай и другие страны. Кроме того, корпорация оказала финансовую помощь тысяче казахстанских студентов для оплаты учебы в Китае. В Мьянме Китайская национальная нефтегазовая корпорация оказала помощь при строительстве 177 инфраструктурных проектов, построила и реконструировала 72 учебных заведения, 30 больниц и другое. В 2016 году количество потенциальных доноров, зарегистрированных в китайской программе донорства костного мозга, превысило 2,3 миллиона человек. Об этом 8 мая сообщило Китайское общество Красного Креста. Находящиеся в костном мозге стволовые клетки, гемоцитобласты, являются мультипатентными стволовыми клетками, порождающими все типы клеток крови, и применяются для лечения заболеваний крови, включая лейкемию. Согласно опубликованному Китайским обществом Красного Креста Креста в Международный день Красного Креста и Красного полумесяца заявлению, данная программа обеспечила 6 тысяч случаев донорства гемоцитобластов в Китае и за рубежом. Помимо этого, свыше 4 тысяч человек стали в прошлом году донорами органов, в результате чего общее количество случаев донорства составило около 10 тысяч, отмечается в заявлении. На состоявшейся 8 мая церемонии малая планета номер 456677 была названа именем китайского исследователя космоса Е Пэйдяня. Е Пэйдянь работает над китайским лунным зондом и миссиями в дальнем космосе. Он является академиком Академии наук Китая. Данная малая планета была обнаружена китайской группой ученых обсерватории Цидиньшань в Нанкине, Восточный Китай, 11 сентября 2007 года. Предложение о наименовании новой малой планеты было одобрено Центром малых планет Международного астрономического союза 12 января 2017 года. С 15 по 18 мая в древнем городе Пиньяо пройдет 5-й саммит мэров городов Китая, Монголии и России вдоль Великого Чайного пути. В нем примут участие мэры или представители правительств 109 городов трех стран, представители из более чем десятка международных организаций, эксперты и ученые, а также ответственные лица соответствующих предприятий. Великий Чайный путь появился в 17 веке. Он является еще одним важным международным торговым каналом после Шелкового пути. Инициатором проведения саммита мэров городов Китая, Монголии и России «Великий Чайный путь» и развития городов выступила китайская сторона. Мероприятие нацелено на стимулирование развития и процветания в культурной, туристической и торгово-экономической сферах в городах вдоль этого пути. Мероприятия проводились уже 4 раза, начиная с 2012 года. Они прошли в таких городах, как Эрлянхота, внутренняя Монголия, Уишань, провинция Фудзянь, и уезд Тяньшань, провинция Дянси. В рамках саммита состоится ряд мероприятий, в том числе форум «Великий Чайный путь», конференция Союза туристических городов, презентация туристических ресурсов городов вдоль Великого Чайного пути и другое. Благодаря ряду эффективных мер, время пропуска товаров через КПП Маньчжурия значительно сократилось. Коэффициент 8-часового пропуска составил 92,79%, а коэффициент 24-часового пропуска – 94,7%. Эти показатели намного выше, чем средний уровень по стране. Между прочим, в 2016 году через Маньчжурию было импортировано 32 тысячи тонн русских продуктов на общую сумму 350 миллионов юаней. В настоящее время для дальнейшего повышения эффективности пропуска таможня Маньчжурия проводит активное сотрудничество с соответствующими железнодорожными ведомствами в процессе проверки товаров. В 2025 году в провинции Хэйлунцзян будет полностью создана комплексная трансграничная транспортная сеть, соединяющая Европу и Азию, ориентированная на Россию, чтобы сформировать наиболее крупномасштабную систему экспортно-ориентированной экономики. Об этом сообщается на китайском сайте «Северный Восток». В сообщении говорится, что на данный момент реализуется целый ряд проектов, в том числе реконструкция вокзала города Харбин, строительство линий железнодорожной перевозки пассажиров Харбин-Дямусы и Харбин-Муданьдян. На базе трансграничного транспортного узла и контрольно-пропускных пунктов Суйфэньхэ и Манчжоули железнодорожная транспортная сеть провинции Хэйлунцзян стремится создать восточный логистический коридор в рамках железнодорожных магистралей Китая и России, который отличается большим объемом, низкой стоимостью, эффективным и стабильным движением. Напомним, что в настоящее время уже открыты грузовые контейнерные составы по маршруту Харбин-Гамбург и международный грузовой поезд Харбин-Россия, а также сухопутные и морские контейнерные перевозки грузов по транспортному коридору Суйфэньхэ-Владивосток-Пусан. Теперь в провинции Хэйлунцзян в основном создана рамочная система трансграничной перевозки, которая пересекает Евразию и соединяет страны вдоль Тихого океана и Балтийского моря. Thank you. Как в понедельник сообщил Госдепартамент США, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 мая в Вашингтоне проведут встречу по украинской и сирийской проблемам, а также двусторонним вопросам между США и Россией. В заявлении Госдепартамента говорится, что стороны обсудят стабилизацию ситуации на востоке Украины и необходимость всестороннего выполнения минских договоренностей. Что касается Сирии, то Тиллерсон планирует обсудить с Лавровым пути деэскалации напряженности в стране, методы предоставления гуманитарной помощи мирным жителям и подготовку к урегулированию сирийского конфликта политическим путем. 8 мая официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев подтвердила корреспонденту Синьхуа, что после произошедших на днях в Средиземном море крушений двух судов с беженцами, на борту которых находилось в общей сложности 302 человека, были спасены всего 57. Остальные 245 человек пропали без вести либо погибли. Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН Сесиль Пуи сообщила, что вечером 5 мая в международных водах Средиземного моря затонуло судно, на борту которого находились 132 беженца. На итальянский остров Сицилия были доставлены 50 спасенных. Остальные 82 человека, включая женщин и детей, вероятно, погибли. 7 мая судно, на борту которого находились 170 беженцев, затонуло в акватории близ Ливии. 163 человека из их числа либо утонули, либо числятся пропавшими без вести.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости. Далее вы слушаете текущие события.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
14 и 15 мая в Пекине пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках пояса и пути, экономический пояс шелкового пути и морской шелковый путь 21 века. Ниже следуют некоторые цели, намеченные в инициативе «Пояс и путь». Совместное построение пояса и пути позволит лучше использовать сравнительные преимущества каждой страны и превратить экономическую взаимодополняемость в новые драйверы развития. Инициатива будет опираться на широкое международное экономическое сотрудничество для продвижения взаимосвязанности и стимулирования торговли и инвестиций. Она предвидит мир нового экономического роста, где господствуют беспроигрышные стратегии. Хотя инициативу «Пояс и путь» выдвинул Китай, участие других стран вдоль предложенных маршрутов и заинтересованных стран является необходимым для ее реализации. Несовпадение национальных интересов и приоритетов, а также непредвиденные обстоятельства могут представлять серьезные вызовы, поэтому необходимы консультации на широкой основе. Только совместные усилия и общая ответственность способны нейтрализовать любую угрозу. В рамках инициативы «Пояс и путь» сообщество с общим будущим может быть построено только на основе общих интересов и общей ответственности. Таким образом, следует прилагать постоянные усилия для расширения сотрудничества в области торговли и инвестиций, где существует совпадение интересов и экономическая взаимодополняемость превращается в новые драйверы развития. В то же время все страны должны объединить усилия для решения международных проблем и формирования основы сотрудничества в интересах всех сторон. Инициатива шелкового пути зеленого развития требует тщательного баланса между экономическим ростом и охраной окружающей среды с учетом экологической емкости соответствующих стран. Экологической защите, профилактике и борьбе с опустыниванием, а также экологически чистой энергии придается важное значение в стратегическом планировании для реализации инициативы «Пояс и путь». Строительство шелкового пути сотрудничества в области здравоохранения направлено на улучшение общественного здравоохранения в странах, расположенных вдоль пояса и пути. Ключевые меры включают в себя активизацию консультаций и обмена мнениями по вопросам политики в области здравоохранения, создание механизмов определения международных стандартов и норм в области здравоохранения, расширение сотрудничества в области профилактики и контроля за заболеваниями, а также обучение персонала и укрепление потенциала. Шелковый путь интеллекта призван укрепить развитие талантов и обмен опытом в случае дефицита квалифицированных кадров в странах, расположенных вдоль пояса и пути.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Здравствуйте, дорогие друзья! Ключевое слово на сегодня – Янти, предприятие центрального подчинения. Янти, предприятие центрального подчинения. В течение 3 лет с начала выдвижения инициативы «Пояса и пути» 47 госпредприятий центрального подчинения путем приобретения акций, инвестирования или ведения совместной хозяйственной деятельности были включены в 1676 проектов со странами инициативы экономического пояса «Шелкового пути» и «Морского шелкового пути 21 века». Об этом сообщил председатель Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Госсовета Китая Сяо Я Цин 8 мая на пресс-конференции в Пекине. В том числе предприятия центрального подчинения реализовали более 60 энергетических и нефтегазовых проектов в более 20 странах, охваченных инициативой «Пояс и путь». Госпредприятия центрального подчинения заключили подрядные договоры на строительство нефтепроводов с Россией, Казахстаном, Мьянмой, а также договоры по созданию газопроводов с Россией, странами Центральной Азии и Мьянмой, что эффективно разрешит транспортировку энергетических ресурсов. Китайские госпредприятия центрального подчинения, участвующие в проектах «Пояса и пути», руководствуются принципом честности и ведут свою деятельность за рубежом согласно букве закона. На основе уважения к культуре, религии и обычаям добросовестно выполняют свои обязательства. Уделяют внимание принципу экологичности и разрешению проблемы трудоустройства, а также активно участвуют в общественно полезных мероприятиях, поэтому обладают хорошей репутацией, подчеркнул Сяо Я Цин. Он сказал, что на следующем этапе Комитет по контролю за государственным имуществом Госсовета Китая продолжит углубленно содействовать деятельности предприятий центрального подчинения в проектах инициативы «Пояса и пути», чтобы на принципах совместного обсуждения, реализации и использования углубить обмен и сотрудничество в сфере оборудования, технологий и управления. Итак, повторяем ключевое слово на сегодня. Это предприятие центрального подчинения Янти. С вами была Анна Алаберт. Всего вам доброго.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
Сегодня 9 мая, День Победы во Второй мировой войне. После Второй мировой войны в честь победы над фашизмом в Китае и многих странах мира проводятся военные парады и другие мероприятия, хотя в разные даты. Однако Европа и Америка отмечают День Победы 8 мая. В России, Украине, Белоруссии, Киргизии, Грузии и других странах отмечают День Победы над немецко-фашистскими захватчиками 9 мая. 3 сентября – День Победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам. 1 сентября 1939 года немецкие войска Блицкригом вторглись в Польшу. Великобритании и Франции пришлось поспешным образом объявить войну против Германии. В результате вспыхнула Вторая мировая война. Юагон впоследствии захватил Европу, Азию, Африку и Океанию, а также 4 океана. Война велась в 2 направлениях – восточном и западном. В 00:00 8 мая 1945 года в Карлсхосте под Берлином была официально проведена церемония подписания протокола о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Протокол вступил в силу с 00:00 9 мая. В связи с границей во времени, тогда в СССР, что расположен к востоку от Берлина, уже ранним утром 9 мая. А в США, Великобритании, Франции и других странах, расположенных к западу от Берлина, тогда вечер 8 мая. Поэтому в США, Великобритании, Франции и других странах 8 мая было установлено как День Победы, а в СССР – День Победы над немецкими фашистами. Или День Победы в Великой Отечественной войне отмечается 9 мая. Китай – один из главных театров военных действий в Азии и Тихом океане. 2 сентября 1945 года на палубе американского военного корабля «Миссури», остановившегося в Токийском заливе Японии, состоялась церемония подписания протокола о безоговорочной капитуляции Японии. В феврале 2014 года на 7-м заседании Постоянного комитета ВСМБ 12-го созыва было принято решение, согласно которому 3 сентября было установлено как День Победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам. 9 мая 2015 года в России на Красной площади в Москве состоялся крупнейший по масштабу за всю историю военный парад в честь 70-й годовщины Великой Отечественной войны, на котором присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Пекин, Шанхай,
Сянган,
Гугун,
Сиху,
Панда,
Чай,
Пельмени,
китайский самовар.
Здесь вы узнаете все о китайском туризме. Отправимся в путешествие по Китаю.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вы слушаете программу «Путешествие по Китаю» в студии Делу. Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Мы, как обычно, начнем с новостей туризма. Вход в древнейшую в Китае обсерваторию, которая находится в городе Дэнфэн провинции Хэнань, стал бесплатным для всех, сообщили информационному агентству Синьхуа в городской администрации. Комплекс открылся для бесплатного посещения 29 апреля в первый день трехдневных каникул по случаю праздника 1 мая. Эта мера была принята для привлечения отечественных и зарубежных туристов. Раньше цена входного билета в обсерваторию составляла 30 юаней, около 4 долларов США. В период трехдневных каникул обсерваторию посетило 12 230 человек, что более чем в 66 раз больше, чем в прошлогодние праздники. 1 мая музей Шанхайского Экспо, сохранивший историю и память об Экспо, официально открылся после трехлетнего строительства. Он является первым в Китае действительным международным музеем такого типа, а также единственным в мире музеем, в котором всесторонне показана выставка Экспо. Площадь данного музея около 12 тысяч квадратных метров, в нем содержится 8 постоянных павильонов и 3 временных павильона. В 8 выставочных залах демонстрируются исторические материалы Экспо. Кроме того, воспроизведена торжественная обстановка брошюрок Экспо при помощи моделей и мультимедийных технологий.
Что стоит посмотреть?
Дорогие слушатели, мы продолжаем программу путешествия по Китаю. Сегодня мы поедем в город Гуйлин. Городской округ Гуйлин находится в Гуансичжуанском автономном районе на юго-западе Китая. Это известный туристический и культурный центр, один из самых красивых городов Китая. Китайцы говорят, гуйлинские пейзажи первые в Поднебесной. Гуйлин – это район, где проживают представители 35 национальностей страны, в числе которых Чжуан, Яо, Хуай, Мяо и Тун. Жители этих национальностей бережно сохраняют свои традиции, уникальную культуру, обычаи и уклад. Местный ландшафт знаменит живописными пещерами и скалами. В черте города находится гора Моаршань, Кошка, высота которой 2142 метра. Ее называют первым пиком Южного Китая. В сегодняшней передаче мы не будем говорить о красотах в Гуйлине, а о его истории, связанной с летающими тиграми. Летающие тигры – это военно-воздушное подразделение Соединенных Штатов Америки, которое оказало Китаю помощь в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Эскадрилья «Летающие тигры» была создана американским генералом Клэром Ли Чинотом. Весной 2015 года в Гуйлине открылся парк памяти летающим тиграм. На церемонии открытия парка присутствовали генеральный консул США в городе Гуанчжоу, дочь командира эскадрильи генерала Клэра Чинота, ветераны героической авиагруппы. Общая площадь парка около 17 гектаров. Он расположен в местности, где находились аэродром и командный пункт авиагруппы «Летающие тигры». На территории находится музей. Среди экспонатов музея более 600 предметов, предоставленных американской стороной. Дальше я расскажу вам, дорогие друзья, о другом герое Танду. В 2015 году, за несколько дней до участия в праздничном параде по случаю 70-летия победы Великой Отечественной войны на Красной площади в Москве, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин опубликовал в российской газете статью «Помнить историю, открывать будущее». В ней Си Цзиньпин подчеркнул, что в годы борьбы с фашизмом и милитаризмом китайские и русские народы боролись плечом к плечу, оказали друг другу неоценимую помощь и поддержку. В своей статье Си Цзиньпин упоминает знаменитого китайского летчика Танду. Цитата. Летчик Танду – заместитель командира воздушного стрелкового полка советской армии, подобно бесстрашному ястребу, сокрушал врага и неоднократно совершал героические подвиги в воздушных боях против фашистов. Конец цитаты. Танду был единственным китайцем, которому довелось сражаться с немецкими асами в небе России, Беларуси и Польши. В военной истории современного Китая Танду, безусловно, легендарная фигура. В 1904 году Танду родился в провинции Хунан в Южном Китае. Он учился в Советском Союзе, участвовал в парадах на Красной площади, воевал в составе войск Красной Армии против фашистов. Он прослужил в военно-воздушных силах Советского Союза 28 лет. Вернувшись в Китай в 1953 году, он принял горячее участие в создании военно-инженерной академии Народно-освободительной армии Китая. В 1955 году ему было присвоено звание генерала-майора ВВС НОАК. Танду был одним из первых летчиков-коммунистов. Из более чем 1000 генералов, стоявших у истоков Народной армии Китайской Народной Республики, Танду стал единственным летающим генералом, подобно ханьскому генералу Ли Куану, наводившему ужас на врага и заслуженно получившему прозвище летающего генерала, которому довелось сражаться с немецкими асами. В конце лета 1925 года Танду окончил Гуандунское военно-воздушное училище. За всю историю своего существования это училище набирало курсантов всего дважды. Первый раз было набрано всего 10 человек, и одним из них был Танду. По окончании учебы представитель парткома училища коммунист Лю Юн сообщил Танду, что по решению комендантского правительства он и еще несколько выпускников направляются для продолжения учебы в Советский Союз. Танду был очень рад такой редкой возможности и пообещал вернуться опытным летчикам отблагодарить свою страну. Но тогда он и предположить не мог, что его возвращение на родину затянется на долгие 28 лет. Группа китайских летчиков, среди которых был Танто, получила распределение во второе военное авиационное училище летчиков ВВС Советского Союза. Предполагалось, что летчики отучатся полгода, максимум год и вернутся в Китай. В феврале 1926 года Танто вступил в ряды Компартии Китая в единственном в Москве отделении ячейки КПП в Европе, созданной при Университете трудящихся Китая. Во время стажировки в Советском Союзе Танто учился сначала в училище военных летчиков, затем в авиашколе воздушного боя, в третьем авиационном училище военных летчиков, в военном авиационном училище разведчиков ВВС, Московском военном авиационном училище связи и военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Среди высшего командного состава китайской армии он был единственным, кто имел такой уровень военного образования. В 1929 году Танто был направлен 18-й отряд 6-й авиационной дивизии в Смоленске. Он прекрасно разбирался в средствах авиационной радиосвязи и навигационных технологиях, поэтому ему почти сразу присвоили звание капитана ВВС и назначили ответственным за коммуникацию. 7 ноября 1933 года в Москве во время военного парада в честь 16-й годовщины Октябрьской революции Танто пролетал над Красной площадью. Он стал единственным китайским летчиком, который удостоился такой высокой чести. В начале 1934 года, сдав экзамены, Танто был принят стажером в военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. Спустя год, в январе 1935 года, он вновь сдал необходимые экзамены и был официально зачислен в академию. Московская военно-воздушная инженерная академия имени Жуковского считалась высшим военным инженерным вузом, одним из первых основанных Красной Армией после Октябрьской революции. Из стен этой академии вышли знаменитые авиаконструкторы, создатели знаменитых военных самолетов Як, Ду, Ил, Миг и других. Среди слушателей и выпускников Академии Жуковского были первый в мире космонавт Юрий Гагарин и главный конструктор китайской лунной программы Сун Цзяду.
По самым интересным маршрутам. Поехали!
Дорогие слушатели, мы продолжаем рассказ о летающем генерале Танто. На рассвете 22 июня 1941 года Танто узнал о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Вместе со своими однокурсниками он написал письмо товарищу Сталину, в котором бросил отправить его на фронт. Но Сталин приказал всем курсантам военных училищ и других вузов спокойно продолжать учебу, постараться стать настоящими персоналами своего дела, пообещав при этом, что их время придет. По окончании военно-воздушной академии имени Жуковского, Данду получил распределение в высшую академическую школу офицеров в Липецке, где читал лекции по летной теории и практике, воздушной навигации, аэродинамике и так далее. В 1943 году ему было присвоено очередное звание майора. Все это время Данду бросился на фронт. Ему было невыносимо в разгар войны сидеть в тылу и заниматься преподавательской работой. В 1944 году Данду, получив назначение заместителем командира 74-го штурмового авиаполка 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, сразу же отправляется на авиабазу в Смоленск. Тогда под командованием Данду оказались многие его бывшие курсанты. Он отважно и дерзко сражался в небе. Каждый день он видел, как в воздушных боях гибли совсем еще юные летчики, многие из них иногда экипажами не возвращались после боевых вылетов. В те годы все, кто воевал с фашизмом, абсолютно осознанно отдавали свою жизнь за победу над врагом. Вспоминая те грозовые годы, Данду рассказывал, почти каждый день шли жесточайшие сражения в небе. Когда мы возвращались на базу, в кабинах очень часто были наши раненые или погибшие товарищи. В особо тяжелых ситуациях мы быстро выграждали раненых, проверяли техническое состояние самолета и вновь поднимались в воздух, чтобы не теряя времени продолжить воздушный бой. Однажды мы уже возвращались обратно с боевого задания. Я, чтобы скоротать время, приговаривался со стрелком, который сидел в задней части кабины. Когда стрелок замолчал, я сначала думал, что он заснул. Но вернувшись на базу, мы обнаружили, что заснул он уже вечным сном. Весной 1945 года в боях за освобождение Восточной Пруссии Данду в течение дня до 6 раз поднимался в небо. Одним из его боевых товарищей погиб, трое были тяжело ранены, еще один получил легкое ранение. Только Данду остался цел и невредим и не потерял ни одного самолета. В истории воздушных асов Великой Отечественной таких примеров совсем немного. После войны Данду, про которого в шутку говорили, что у него как у кошки 9 жизней, женился на украинской девушке, которая служила машинисткой в воздушных частях. Данду выбрал ей китайское имя Тан Валю. Позже Данду получил распределение в Пиромское военно-авиационно-техническое училище, где был преподавателем в звании подполковника. За 28 лет жизни в Советском Союзе Данду был удостоен многих наград, среди которых ордена Ленина, боевого красного знамени, Красной Звезды, Отечественной войны, а также медали за взятие Кёнигсберга, за победу над Германией и 30 лет Советской армии. Советское правительство наградило Данду этими высокими наградами, отметив его большой вклад как боевого офицера в годы войны. В послевоенные годы Данду, уже прославленный боевой летчик, офицер советской ВВС, все чаще вспоминал свою родину. В 1953 году в Москву для участия в похоронах Сталина приехал премьер Госсовета КНР Чжоу Энлай. Во время визита премьер обратился к Данду с предложением вернуться на родину, и прославленный летчик ответил согласием. Так, в апреле 1953 года Данду вместе с женой Тан Валю и двумя маленькими сыновьями вернулся в Китай. В мае 1953 года по распоряжению премьера Чжоу Энлая Данду назначили деканом и партийным секретарем военно-воздушного инженерного факультета, создаваемой в Харбине военно-инженерной академии Китая. Благодаря усилиям Данду, военно-воздушный инженерный факультет внес огромный вклад в развитие и укрепление ВВС Народно-освободительной армии Китая. На факультете обучали по 6 специальностей: авиационные двигатели, маркетирование авиационного вооружения, авиационные приборы, средства авиационной радиосвязи, строительство аэродромов и авиаметеорология. В 1957 году добавились еще 2 специальности: управляемые снаряды и противоатомная защита. В 1959 году факультет набирал учащихся уже по 15 специальностям. Он стал самым крупным в Харбинской военной академии. Этот военный вуз подготовил для ВВС НОАК многоквалифицированных военных авиаинженеров.
Что помнят, чем дышат. Узнайте культуру в туризме.
Уважаемые слушатели, вы знаете, что Китай отмечает День Победы 3 сентября. Официально праздник называется День Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. В официальный календарь эта дата была внесена лишь в 2014 году специальным постановлением Госсовета КНР. В 1941 году был заключен пакет о нейтралитете между Советским Союзом и Японией, после чего японцы решили разделить армию на две группировки – южную и северную. Южная группировка вторглась на территорию стран Юго-Восточной Азии, а северная должна была совместно с Германией нанести удар по Советскому Союзу. Само существование северной группировки, несмотря на пакет о нейтралитете, беспокоило Советский Союз. В случае нападения Японии СССР оказался бы в неблагоприятной ситуации войны на два фронта на Западе и на Востоке. С другой стороны, с началом Великой Отечественной войны деловые центры Советского Союза были сосредоточены в центральных и восточных регионах страны. Большие партии военных грузов, предоставляемых союзниками США, Великобритании, поступали в Союз по Транссибирской железной дороге. Нападение японцев могло отрезать эту важнейшую транспортную артерию, что усугубило бы ситуацию на фронте. Поэтому, несмотря на то, что на советско-германском фронте шли ожесточенные бои, Сталин не осмеливался передислоцировать 100-тысячный контингент из центральных и восточных регионов страны. В то же время, по мере разрастания войны сопротивления японским захватчикам, план японской армии за краткосрочный период оккупировать Китай и страны Юго-Восточной Азии, а потом напасть на Советский Союз, в конечном счете провалился, японская армия ввязла в войне с китайцем. После нападения на СССР, немцы постоянно требовали от Японии скоординироваться для нанесения удара по Советскому Союзу. В октябре 1941 года, во время ожесточенных боев под Москвой, Гитлер потребовал от Японии немедленного нападения на Советский Союз. Однако начальник генерального штаба Свободных сил Японии ответил, что большая часть вооруженных сил Японии сосредоточена в Китае. В ключевой момент обороны Москвы Сталину передали важное сообщение: японские войска не в силах предпринять наступление на север. После чего Сталин отдал приказ перебросить 100-тысячную армию с Дальнего Востока на Европейский театр. Мощное подкрепление сыграло важную роль во многих сражениях, в частности, при обороне Москвы, при защите Сталинграда и других. Упорное сопротивление Китая содействовало Советскому Союзу, а также дало передышку союзникам. Начиная с 1931 года, чтобы как можно быстрее покончить с Китаем, японские агрессоры приступили к варварскому истреблению мирного населения. В 1937 году был оккупирован Нанкин, город подвергся поджогам, убийствам, изнасилованиям и грабежам. Менее чем за год было убито более 300 тысяч человек. Всего за 8 лет антияпонской войны в Китае погибли 35 миллионов солдат и мирных жителей. Маршал Советского Союза Василий Чуйков сказал, в самые трудные военные годы Япония не напала на Советский Союз, а утопила Китай в крови. Тому, кто хоть немного уважает объективные факты, нельзя не учитывать этой очевидной и неоспоримой реальности. Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Еще раз поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Всего вам доброго.
Передача из Пекина окончена. До свидания.